Привет, рефлексирующие. Мы в Саратове. Мы наконец-то нашли место.
И время.
И время, где мы можем записать подкаст. У нас, конечно, насыщенное мероприятиями, как и обычно, жизнь. Выезд наш был посвящен конференции с общей тематической рамкой «Анормальное». И мы встретили здесь много различных философов, специалистов, юристов. Да, тут вы слышите, как наши заказы уже готовы. И мы тоже готовы рассказать вам такое. Как всегда, ребята, мы набрали здесь огромнейший материал для подкаста. И сейчас, когда Юра подойдет, мы разыграем с ним сценку, которая произошла на палубе. Дело в том, что в первый день после конференции организатор конференции Игорь Дмитриевич Неважай позвал всех традиционно на кораблик, где-то 4, ну, в течение 4 часов, пока он там плавает, мы тусим, пьем, общаемся, едим. Были раки. Юра ходил с бутылкой самогона по столам.
Я не ходил по столам. Что ты обманываешь? Ходил между столами. По столам это значит наступать ногами на столы.
Да, кто тебя знает. Ты и по столам можешь.
Я могу, но я не ходил. Давайте будем верны фактам.
Хорошо. А факты – это же условность, так что…
Ну, тем не менее. То, что они условны…
Слушайте наши предыдущие подкасты.
Они условны, это не значит, что их нет.
Ладно. Что ты начинаешь скандалить? Кстати, в Саратове у нас есть наблюдение, что в Саратове, похоже, еще процветает патриархат. У нас в Волгограде просто скорее матриархат, у нас там женщины рулят, а здесь еще прям ощущается такая мужская рука, сила волевая достаточно. Тут мы только что были в театре юного зрителя, где мы были, я уже все вспомнила. И там контролирующий, гиперопекающий отец, который потерял, не знаю, каким образом, жену и сына, и отчитывал ее за то, что она не взяла трубку. И потом он достал какие-то сырники, не сырники, и он кормил там ребенка. Обычно так мамочки курочки на сетке делают, а тут, конечно, было...
Папа петушок на сетке.
Папа петушок, это, конечно, очень двояко. Ну, что-то ладно, не будем сейчас вдаваться в этимологию. И, в общем, возвращаясь к теплоходу, ребят, просто слишком много всего произошло. Вы не обижайтесь, что я не могу сконцентрироваться на одной мысли. Так вот, значит, тусим мы на палубе, никого не трогаем. Я там хожу то наверх, то с теми познакомлюсь, то с теми пообщаемся. Ну, обычная тусовочная атмосфера. И я как-то подхожу к Игорю Дмитриевичу, точнее, к компании. Потом мы остаемся с Игорем Дмитриевичем вдвоем, беседуем. Я у него спрашиваю про конференции, которые проводят философы. Ну, много чего там спрашиваю. Тоже спрашиваю там за жизнь, за людей, болтаем, душевно разговариваем. И тут к нам подходит какой-то, ну, такой... импозантный мужчина, где-то, я так по оценкам, там за 75, и он так говорит, ну, улыбаясь, с такой вежливой американской улыбкой, как мы с Юрой потом выявили. Он, кстати, был в Америке, там преподавал какое-то время, видимо, оттуда нахватался. И он он, значит, а я его не знаю. Ну, то есть до вот этой встречи я не знала, кто это, ни имени, ни фамилии. То есть...
Вы не знали друг друга
до этого лета. И он говорит: почему вы еще не целуетесь нам с Невожаем? Я такая, я отшучиваюсь, говорю: да, Игорь Дмитриевич женат. А про себя думаю: ничего себе, разговорчики пошли. Думаю, что... И уже сразу понимаю, что сейчас будет шоу. Но я не знала, что будет шоу. Прям шоу. 18+. Невожай как-то быстренько такой хихоньки-хахоньки, по-моему, даже нас сфотографировал. И что-то там, все, меня там Касавин ждет. И под этим предлогом быстренько ушел. Я, значит, остаюсь с этим мужчиной. И я понимаю, что он, ну, просто практически сразу ко мне прижимается, так, максимально близко встает со мной позицию, я такая, и начинает, ну, как бы немножко за ручку, вот это вот, я такая ручку слегка отодвигаю, там что-то делаю, какой-то жест, вот, но он начинает задавать сначала безобидные вопросы: вам нравится, вы любите машины, например, Бентли? И я такая говорю: ой, нет, я не разбираюсь. Ну так, вежливо, кокетливо. Я предпочитаю ходить пешком, гулять.
Я не такая, я жду трамвай.
Я жду трамвай, да-да-да. Он такой: неужели вы всегда ходите пешком? Я говорю: ну, стараюсь, да, ходить по максимуму. Иногда, конечно, на такси. А, он все-таки, вы ездите на машине.
Начинается так расследование.
Так вы все-таки ходите пешком или ездите? Я говорю: ну, и так, но я не разбираюсь ни в марках. Я вот там знаю только Rolls-Royce там и какие-то такие машинки. Он такой: ну, Rolls-Royce, это, конечно, классика, раритет там и так далее. Ну, и в общем, я пытаюсь как-то перевести тему, потому что, ну, про машину мне вообще не интересно разговаривать. Но наша беседа начинает приобретать новые краски. Я перевожу тему, а он там еще пытается меня к машинам вернуть. Он говорит: а вот все-таки, если вы будете ехать по дороге на машине, и вам нужно переключиться с первой скорости на вторую, машину нужно тормозить или, наоборот, газовать? Я думаю, он меня проверяет, что ли, водитель, я не водитель. Я не понимаю прагматику его вопросов. Я думаю: ой, я не разбираюсь, я как бы не водитель и так далее, я больше пассажир. В итоге каким-то образом чудесным его переклинило на другую тему, но другая тема оказалась не сильно лучше, потому что тут он начинает задавать мне вопрос, поскольку я сказала, что я люблю пешком ходить, он задает мне вопрос на английском. Юр, можешь задать вопрос насчет обуви?
Обуви?
Ну, давай, я просто хотела... А ты вторые, следующие вопросы помнишь на английском? Сможешь их воспроизвести?
Второй смогу, потому что третий — это слишком...
Ладно, в общем, думала, с Юрой разыграем, но вот он начинает спрашивать на английском: какую обувь вы носите? Потом, или вторая редакция, возможно, носите ли вы каблуки? Просто я уже забыла первый вопрос, поскольку второй вопрос выше просто все. Я начинаю отшучиваться, что я болела, когда проходили английский язык, ла-ла-ла. Он говорит: ну, как бы, как же так, ла-ла-ла. И потом второй сакраментальный вопрос на английском звучит:
what lingerie do you like?
Я, ну, конечно же, не понимаю и пытаюсь как бы выкрутить. Я говорю: ой, какой сложный вопрос, там, это немыслимо для моего ума, ну, всякие какие-то кокетливые тоже формы. Он мне переводит свои вопросы с английского. И этот вопрос: какое белье, какое нижнее белье вы предпочитаете или вам нравится? Я такая понимаю, что я попала в лапы какого-то старого похотливого существа. Я думаю, как теперь выскользнуть из этих лап. Начинаю отшучиваться, перевожу на... Да, да. Начинаю отшучиваться и говорить, что... Там что-то говорить, я даже не помню. Звучит второй сакраментальный вопрос, он тоже на английском. Носите ли вы или нравится ли вам носить утягивающий пояс? Вот, и я понимаю, что это, на эту линию он встал, и он будет гнуть ее до последнего. И как только возникла пауза, я говорю, секундочку, и я отойду. И я слилась. Но на этом... Дело в том, что на этом история не заканчивается. Поскольку я думала, что это просто какой-то левый чувак, хер с горы.
Не, может, он и левый, может, он коммунист, откуда мы знаем.
Думаю, ну ладно, бог с ним. Я, ну, как
а
бы,
бог точно с ним.
Про него благополучно забыла. И я хожу там... По столикам, между
вот
столиками.
Вот ты, может, и ходила по столикам.
Между столиками, и потом Юра подсела к Юриной компании. Мы сидим-сидим, там Юрины друзья, болтаем, все дела. И тут я вижу, что этот старичок проходит мимо нашего столика. Или он даже подошел к нашему столику и спросил что-то про виски, есть ли у нас виски. Он искал виски. Потом он вернулся, и Юра говорит, а вы присоединяйтесь к нам. А я, у меня глаза, типа, по 5 копеек, я говорю, да, типа, не надо. Показываю, но Юра нифига не видит, ну, он просто... И потом он мне шепчет и говорит, это же этот, из Эфран, ты же хотела в Эфран, вот, там, и так далее. И я такая понимаю, что что-то я не такими усилиями хотела туда попасть, вот. Но...
Ну, так вот, самое главное, ради чего рассказывается эта история. Друзья, гениальная загадка.
Ой, 12 минут экспозиция.
Да. Может, это уже не экспозиция, может, это уже и кульминация. Гениальная загадка. От безымянного мы не будем называть человека, который, собственно, на самом-то деле даже не из Эфран, как выяснилось, а откуда, мы не скажем. Но это...
Бокстер, как я уже сказала.
Ну, что-то. Не все будут сопоставлять наши историки и наши подкасты. Я все-таки думаю, надо, надо
из...
путать следы.
Хорошо.
Путать следы. Вот. Откуда он, мы не скажем. Как его зовут, мы не скажем, но мы вам зададим загадку, которую мы отгадать не смогли. И загадка эта такая. А у него манера, у него не сходит улыбка с лица, и он как бы так чуть-чуть усмехается при разговоре. И это выглядит примерно так. Ха-ха. Отгадайте загадку. А что это такое? Вода, посередине дыра, а в ней огонь. Пишите свои версии. Победители не получат никакого приза, но у них будет...
Плюсики карме.
Они не получат, но и не лишатся ничего.
Да.
Так что вот такая вот история.
Да, ребята.
По сути, в принципе, лишь 13 минут. И еще чуть-чуть из нее можно лекцию сделать.
Да.
Единственное, что, наверное, не стоит выступать с этой лекцией на философских форумах.
Да, да, я думаю,
потому что
они
многие
даже...
его узнают.
Я даже узнаю, да. Мы, кажется, догадываемся. Ну, так вот. Такие вот всякие истории. История одного харассмента. Ну, я думаю, на этом не закончатся мои приключения. Хотя не хотелось бы, но это пока первый такой случай. Как-то в последнее время мужчины, ну просто на конференциях, особенно на философских, мужчины не особо интересуются женщинами, а это, конечно, какое-то такое исключение, не очень типичное. Обычно там все...
Ну, может, ты еще их плохо знаешь.
Ну, да-да-да.
Сейчас как набегут.
Ой, опасно.
У тебя будет, знаешь, такая мухобойка, и ты будешь от них отбиваться.
Да-да-да. Так вот, тема-то у нас на самом деле другая.
Так, уже прошло 14 минут.
Позабавить вас, рассказать вам анекдотический случай. А тему, которая нас заинтересовала, мы услышали, подслушали у одной из докладчиц и уже Можно сказать, что она стала нашей приятельницей, помимо просто как, того, что коллега. Это Лада Владимировна Шаповалова из Санкт-Петербургского университета государственного. И у нее был интересный доклад про консенсус и диссенсус. Юр, расскажи его вкратце.
Ну, все знают, что такое консенсус. Консенсус – это значит полное согласие. И обычно предполагается, что если мы спорим, то в конце, так или иначе, ожидается этот самый консенсус, то есть мы договоримся о чем-то. Mm-hmm. А что же такое диссенсус? Мы это слово не знаем, обычно мы его не используем. Почему? Именно потому, что у нас есть ориентация на консенсус, а диссенсус – это нечто противоположное. Это неустранимое разногласие. Это не синоним, диссенсус не синоним слова разногласие, потому что разногласие бывает преодолимое. Например, мы могли сейчас, гуляя по Саратову, не сойтись в том, куда, в какое кафе идти обедать, но в конечном итоге мы все равно договариваемся и идем куда-то обедать. Вот. То есть мы достигаем консенсуса. Вот. И ситуация, что наше разногласие сохранилось, как будто бы вообще не предполагается. То есть если есть оно, то значит нужно его как-то
преодолеть.
Да? Вот. А тут есть интересная мысль, что диссенсус, то есть вот это неустранимое разногласие, на самом деле это нормально. И я прямо уже представляю себе среднего представителя нашего общества, который начал бы хмуриться и говорить, а зачем это нужно? А как это можно не преодолевать разногласия? Как это можно сохранять разногласия? Надо либо, чтобы кто-то сказал, как правильно.
Истину, да.
Да, либо надо совместно,
но, кстати,
в лучшем случае ее искать.
Это даже в нашем сообществе, в смысле, в нашем, в рамках наших средовцев, часто новички особенно остро это, я не знаю, обозначим пока как проблему, ощущают, когда они сначала думают, что главный в средах это Макаров, и он единственный устанавливает правила, какие-то доминирующую повестку и так далее. А потом все понимают, что, оказывается, существует плюрализм мнений, точек зрения, и они иногда даже входят в противоречие между собой.
Ну да. И главного как будто бы нет.
Да, и у новичков сразу, да кто же, да вы же скажите нам, как надо, почему один говорит так, другой так, что нам с этим делать, кого нам слушаться. И у многих это вызывает некоторое страдание.
Да, я не раз это слышал.
Да.
Вы между собой сначала
договоритесь. Да. И многие даже обвиняют в том, что на самом деле нет у нас никакого коллектива, а есть просто отдельные там ребята, которые между собой поделить одеяло не могут.
Ну да, у нас как раз есть сочетание и консенсуса, и диссенсуса. Интересно, да, поразмышлять над тем, при каких обстоятельствах диссенсус может быть в нормальном состоянии. В принципе, это не очевидно. Вот можем ли мы вообще взаимодействовать и, самое главное, совершать какие-то коллективные поступки не в условиях консенсуса, а при диссенсусе. Вот, я просто помню те аргументы, которые там звучали в выступлении. Например, что консенсус вообще может быть вреден для совместной деятельности. Вы скажете, когда это возможно? Например, допустим, у нас есть разногласия даже не на уровне конкретных идей, а на уровне подходов. Скажем, научный и обыденный подход. И восторжествовал, скажем, обыденный подход. Или научный. Какой? Пускай научный восторжествовал. Если восторжествовал научный подход, что думают обыватели? Они либо ничего не понимают. И раз они не понимают, то они не знают, что им делать. Либо, если они понимают, они думают, без нас все решили, и это нас не касается. И они не участвуют в деятельности, потому что перехватил кто-то эту деятельность. Потому что так называемый консенсус, на самом-то деле, ведь это очень часто что? Это навязывание.
Да, мне понравилось, как Лада Владимировна сказала, что консенсус – это завершение диалога.
Да. Конечно, так и есть. Потому что если мы договорились, о чем дальше беседовать? По второму разу договариваться никому не интересно. Вот. И, конечно, самый сложный вопрос – это как же все-таки организовать деятельность при диссенсусе, если каждый остался при своем. Но у нас же есть эта практика. Да. Называется сократический диалог.
Да.
Потому что в сократическом диалоге, ну, может, один раз из десяти даже в малой группе удается достичь консенсуса. Вот, допустим, сегодня, я не буду далеко ходить, приведу примеры сегодняшнего семинара. Сегодня мы на семинаре разбирали разные структуры и искали структурные отличия. Например, мы сравнивали богатство и бедность. Мы сравнивали игру и серьезность. Мы сравнивали... Что мы там еще сравнивали? Не помню.
Свобода, рабство.
Свобода, рабство. И так далее.
И подлинность.
Истина, ложь. Истина, ложь. И было пять человек. Пять. Казалось бы, ну, договориться впятером элементарно. Мы не смогли консенсусом договориться ни по одному вопросу. Минимум один человек. А то и два всегда оставались не согласны, несмотря ни на какие аргументы. Внимание, вопрос. Нам это мешало? В принципе, нам это не мешало.
Но это при условии, что технология берет на себя какую-то часть функций, и она как бы устанавливает порядок. Ну вот мы с Юрой вчера посмотрели спектакль по пьесе «Куни». Замечательная фамилия, особенно когда Юра сказал, ну, он был мастером, и я говорю, мастер Куни звучит прямо вообще.
В чем был? Он, по-моему, то. Есть еще.
А, да? Ну,
я, честно говоря, даже не знаю.
Я, честно говоря, тоже не знаю, но не важно.
Но это очень знаменитый драматург, и я уверен, что многие слушатели хоть одну пьесу досмотрели. Например, «Слишком женатый мужчина» – это вообще топ.
Да, но мы видели в Волгограде, смотрели. Кстати, да, посмотрите, если в вашем городе есть пьесы этого драматурга, то сходите, они довольно забавные, интересные бывают.
У них
закрученный сюжетик.
Ну, считают часто бульварными комедиями, но мы-то знаем, что бульварными комедиями являются только те пьесы, которые плохо смотрят бездумно.
Но вот там было хорошо показано, по сути, ситуация диссенсуса, когда муж и жена хотят, готовиться к приходу, как назвать этого человека, который помогает усыновить ребенка из детдома. Ну, ситуация в Англии там показана. И начинается куролесица. То приходит, значит, друг с гениальной идеей, а они просто хотели купить еще дом, и везде дорого, и он приходит с гениальной идеей, что «а давай я взял труп из морга», а он врач там какой-то, или какой-то экспериментатор, «я взял, значит, украл труп из морга, давай мы его закопаем в саду дома, и дом сразу подешевеет», ну, когда обнаружат труп, вот. И, значит, потом приходит другой друг, который там в фургоне, у него нелегальные эти два иммигранта. И какие-то там еще сигареты, алкоголь,
контрабанда.
В общем, там начинается ситуация на ситуации, и, по сути, главный герой пытается выкрутиться из новой подставы, из новой ловушки. И каждый придумывает, ну, то есть они придумывают ложь, которая в следующем эпизоде им уже мешает. Например, сказали, что теща жены умерла, потом сообщают жене, жена ревет, звонит домой, мама жива, и, в общем, там и начинается выкручивание. Но в итоге, в конце, конечно, они ловко выкрутились, и все.
Но
там
они даже не выкрутились, совпало просто.
Ну да, и все там вот так вот ладненько, шоколадненько. пазл сложился, и они вышли сухими из воды. За этим, конечно, интересно наблюдать, за тем, как они будут выкручиваться, но при этом мы с Юрой подумали, что такая ситуация, ну, например, в России, она бы травматична была. Потому что в Англии там есть определенное доверие нормам, очень сильное. То есть они живут скорее с базовой установкой, что мир в порядке. Угу. Уже есть какие-то силы, там, системные и так далее. Что бы ни произошло, какой бы абсурд ни происходил, все равно порядок будет восстановлен. И ты можешь заплутать, но ты выкарабкаешься. В России скорее базовая установка «мир в хаосе». И отсюда, когда его еще сильнее абсурдируют, и вот, например, почему в России постмодерн, наверное, позднее всего принят, и вот только сейчас.
Да и то все брюзжат.
И то брюзжат.
Как сказал сегодня один из участников моего семинара, богомерзкий постмодернизм.
Да?
Да, у меня там есть один враг постмодерна.
Ну вот. И такое, ну, прям непринятие, сопротивление. Именно потому, что, ну, нет доверия каким-то нормам, наоборот, скорее есть скепсис, есть предубеждение, да ничего путного не получится, а это еще сильнее запутывает. И вот в этом смысле ситуация диссенсуса, которая вот постмодерн не вообще нормальная, ну, это условие, по сути, она, я думаю, русской культурой может быть, ну, неприемлема. Или очень там малым количеством людей понята и принята. И все-таки она скорее будет как дискомфортная. А может быть, все-таки мы давайте жить дружно, в духе кота Леопольда.
Ну, видишь, мы же с тобой подметили, что диссенсус не травматичен в коллективистской парадигме,
да,
и травматичен в индивидуалистической. Потому что в коллективистской парадигме, если даже у вас есть диссенсус, вам это не мешает, потому что у вас есть установка на солидарность.
Ну,
все равно.
Да.
То есть диссенсус не ломает базовую установку. Но если у вас нет установки на солидарность, то любые контакты, они очень хрупкие.
Да.
Как будто бы каждый раз и снова здравствуйте, каждый раз нужно заново подтверждать, устанавливать эти контакты. И если вдруг начинается диссенсус, то есть вы не можете о чем-то договориться, это может быть вообще фатально для общения.
Да, и вот в приватности это фатально.
Да, ну в приватности,
быть,
конечно, потому что
какой-нибудь муж-жена, если они в диссенсусе, ну, они могут просто жить как соседи, как часто это бывает. В принципе, это, может, не мешает им жить в соседстве.
Ну, нет, но это мешает семье.
Да,
это не мешает, может быть, им персонально, но это мешает семье, потому что эта семья представляет собой механическое
соединение
совокупность индивидов. Она не представляет собой единое целое. Но в рамках единого целого понятно, что диссенсус может быть тоже опасен, он может это целое разбить. Но, с другой стороны, он может его и не разбить. Mm-hmm. Если это диссенсус, например, по какому-то частному вопросу, мы можем, в принципе, придерживаться абсолютно разных убеждений и знать про то, что мы придерживаемся разных убеждений. Но, как показывает жизненная практика, с человеком других убеждений не всегда вражда. То есть диссенсус – это не вражда. Диссенсус – это вот именно некоторая солидарность на основе разногласий. Не на основе, на основе разногласий, наверное, невозможно. В условиях разногласий. И тогда, собственно, главный вопрос, а какие другие факторы объединяющие существуют помимо убеждений? Ну, самый простой вариант – другие убеждения. Вы можете, например, в чем-то не сходиться, в чем-то другом вы можете сходиться. Не обязательно тотальное согласие. Это может быть частичное согласие. Частичного уже достаточно. Собственно говоря, тотальное абсолютное несогласие вряд ли возможно. Что-то уж в чем-то вы договоритесь. Ну, например, в том, что вы сейчас в Саратове находитесь.
Ну да, я как-то наблюдала за одной парой. Они были, на первый взгляд, очень разные. И я,
Второй взгляд, они близнецы.
Ну, почти. И я когда присмотрелась, ну, и послушала, о чем они говорят, я поняла, что, почему им комфортно, на самом деле, друг с другом. Хотя там разные, они оба были помешаны на чистоте.
Мы были просто помешаны. Поэтому им комфортно было в одной палате у Тихона, в Кащенко. Благо, они были привязаны к койкам. И, в принципе, им разногласия не мешали.
Не надо было спрашивать их. Да. Я представила просто картину. Да, и вот они были оба помешаны на чистоте, а поскольку их вот эта любовь к чистоте, она была, видимо, очень такой радикальной формы, ну, то есть они рассказывали, как у них быт устроен, то есть чтобы там сразу убирались, ну, у них там эти, как это,
когда домработницы. Когда гости приходили, гости сразу убирались.
Да, да, да. То есть домработница, там человек зашел, там, грубо говоря, за ним, а он за ним сразу тапочки убрали, ну, обувь его. Ну, то есть там такое.
И выкинули сразу.
Да, да, да. Но там немножечко УКР реально попахивает. Ну, и я понимаю, что они вот в этом схожи. И они, скорее всего, тоже догадываются, что не с каждым человеком могут сойтись. И поэтому вот, сошлись по этому вопросу и как, каким-то образом установили и устроили быт так, что, в принципе, по другим вопросам у них, может быть, реально есть разногласия, но они как-то легко это преодолевают. Ну, это как пример.
Ну, есть же еще другие факторы, например, общая деятельность. Общая деятельность, ну, вообще, да, может опираться, да, на совершенно разные убеждения.
Да.
Ну, просто та практика, допустим, тот же самый сократический диалог, в котором,
кстати,
люди находятся.
Кстати, даже можно это заметить по, как это, по парам, которые, где режиссер и актриса. У них вообще разные, общая деятельность есть, но задачи у них разные и даже порой противоположные. То есть режиссер какую-нибудь доминирующую позицию, субъектную, а актер, ну, да, не всегда
мнение
субъект,
мнение актрисы по поводу правильной системы театральной игры, но раз никто и не спросит.
Никто
даже
не спросит, конечно.
И просто говорят, ну-ка давай голову вверх,
ну, она как бы тело, тело,
и
материал.
На цыпочках пошла из левой кулисы в правую.
Да, 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 да.
И ничего, да. Да, крепкие союзы так образуются.
Ну да. Вот, и поэтому.
Хотел сказать, Богомолов и Дарья Мороз, потом вспомнил, что они развелись.
Ну, да. Ну, все равно. Они хорошо общаются.
Хотя, с другой стороны, если люди развелись, значит, они были в браке. А? Следовательно, у них была.
Но, общность. Кстати, интересно, может быть ли такой диссенсус,
что люди развелись, не будучи в браке? Нет.
Все-таки.
Я тебе как юрист говорю, ты это закон не допускаешь.
А вдруг какой-нибудь выверт есть?
Если выверт, это называется признание брака недействительным.
Вот такое небольшое юридическое посвящение, ребята, обращайтесь. Может, нам юридические подкасты все-таки уже записывать? Так вот, что я хотела спросить. А, может ли диссенсус все-таки стать каким-то фатальным препятствием? Потому что, я так понимаю, мы, конечно, говорим все-таки о ситуации.
Нет, ну никто не говорит, что это безопасно. Это небезопасно.
Ну, понятно.
Потому что при отсутствии базовой солидарности диссенсус может положить начало вражде. Но там Лада Владимировна, она говорила про уважение как условие, чтобы диссенсус не был враждой. Но дело в том, что уважение же на пустом месте не возникает.
Да, признание.
Уважать друг друга или взгляды друг друга мы будем при условии, что у нас все-таки есть какое-то согласие, например, хотя бы в отношении того, что их надо уважать.
Ценностный топос какой-нибудь.
Да, если никакого ценностного
хотя
топоса нет.
Хотя бы частичный.
Нет, но опять же, не может быть так, что его нет. Он просто не актуализирован. Просто плохо искали. Если вы, например, с кем-то не можете вообще коммуницировать на почве разногласий, это не касается невозможности коммуникации на почве, скажем, эстетического отвращения. Потому что это чувство. Чувству не прикажешь, что называется. Вам просто не нравится с этим человеком общаться, и вы не обязаны этого хотеть. Но если вы, в принципе, общаться можете, но вы не можете преодолеть ваше разногласие, это говорит о том, что вы просто плохо искали точку согласия.
Угу.
Вот, скажем, в христианской культуре почему это работает? Потому что точкой согласия является религия. Сейчас, конечно, с религией дела, как вы знаете, обстоят не лучшим образом. Все признают, что религия в кризисе,
ну, да, понятно,
что реально верующих мало, Но есть что-то еще. Есть убеждения, есть предпочтения, есть, в конце концов, какой-то общий опыт книг,
практика,
фильмов, воспоминаний и тому подобное. И если это нашли, и это действительно более-менее значимо для обоих, можно строить отношения на этой основе. Диссенсус будет оставаться. Вы будете помнить, что другой иначе считает. Имейте это в виду. Вы можете даже спорить с ним. Но прикол вот в чем, ребят. Спорить можно только тогда, когда у вас есть хотя бы общее представление о том, как правильно спорить. Вы знаете, этот мем, он сейчас популярен. Неправильные способы спора. Приводить аргументы, выслушивать другую точку зрения, уважать собеседника. Правильный способ спора. Повторять то, что говорит собеседник, писклявым голосом. Но если нету понимания или какого-то конвенции относительно правил спора, тогда никакого спора-то не будет.
Ну да, будет драка.
Будет ор, как на телевидении. Будет скандал, но это не будет спор. Но на самом деле, честно говоря, тогда и нет смысла взаимодействовать. Угу. Вот чем хороши наши времена? Никто ни с кем не обязан разговаривать. Как там сказала другая выступающая.
Быть человеком не обязательно.
Вы можете... как бы не то, что прервать коммуникацию. Я не сторонник прерывания коммуникации, потому что если коммуникация была, значит, в ней был какой-то смысл, значит, этот смысл можно сохранить. Угу. Ну, кроме случая, что человек полностью изменился, допустим, стал другим, по сути, человеком. Но устанавливать новую коммуникацию не обязательно с кем попало. Вы можете, в принципе, отсматривать себе друзей, как я это делаю, по определенным критериям. Ну, вот у меня недавно, по-моему, обсуждали это иерархическая дружба или сетевая дружба, не обсуждали?
Мне кажется, в подкасте нет.
Вот недавно еще была тема, которая бомбила моих участников семинаров. Дружба – это сетевая структура или иерархическая? И я доказывал 3 раза, 3 дня в 3 разных группах, что дружба – это иерархическая структура. Мне говорят, как же так? В дружбе же есть равноправие. Я говорю, конечно, между друзьями есть равноправие, бесспорно. Но иерархия в другом. Она не в отношениях между друзьями, она в отношениях друзей к какому-то общему принципу, идее, интересу. Например, рыбалка. Если люди дружат на почве рыбалки, главное в этой дружбе – рыбалка. Угу. Если кто-то остается там симпатичен остальным, но перестает интересоваться рыбалкой, он скоро выпадет.
Да, ну, это как дружбы. У нас да. тоже. Пока человек интересуется лекцией, да. ходит на лекции, посещает семинары, конференции или там… стремится учиться в аспирантуре или там магистратуре, то все окей, он в обоих.
Причем, опять же, как только он может по-разному относиться к отдельным другим
да,
людям.
Да.
Даже плохо.
Он даже может не любить кого-то из коллектива, да. и его могут бесить, раздражать.
Но он остается участником.
Но он остается, потому что есть другие
ценности. И наоборот, там, ценности, у него может остаться полная симпатия ко всем, он может их очень любить, но этого мало, потому что
да.
если он
но
любит...
Но та идея, которая... стоит во главе да. практики этих
людей. Если он любит этих людей, но не любит то, что любят
да,
они,
да.
то он долго там не продержится. Вот это, я думаю, есть секрет диссенсуса. То есть диссенсус возможен только при условии, что есть какой-то авторитет, как правило, это не человек. Это какой-то другой высший идеал или ценность, в сравнении с которым диссенсус вторичен. И он может быть этот диссенсус каким угодно, но если есть вот этот вот, я даже консенсусом не назову его, это не консенсус. Это именно что-то вот топос, это именно топос. Этот топос должен быть ценнее, чем... То есть это общее должно быть ценнее, чем разное. И тогда получается, что во имя общего мы можем это разное, опять же, не преодолеть, нет. Не отказаться от него. Но это разное, а сохранить именно как дополнение. Именно как какое-то... элемент, может быть, нашего общения. Может быть, это то, что придает интригу, перчинку нашему общению. То, что мы встречаемся и, скажем, начинаем дискутировать.
Многие, да, многие, наоборот, любят. Ну, вот я знаю, есть люди, которым скучно, когда... Ну, согласна с ними. Они, наоборот, вот ищут там, где погорячее, там, с кем можно поссориться, поругаться. Ну, в хорошем смысле. Поспорить. Потому что там уже в споре тоже задор, энергия рождается, освобождается. Эрос. Выжигание эроса
вот,
происходит.
А если нам зададут вопрос, а к чему же эти споры ведут? И что этот диссенсус дает? Ответ очень простой. Ничего не дает.
Ну, коммуникация самоценна.
Да.
Но это, знаете, как меня вот в докладе про признание отрицательное спрашивали, а вообще зачем его выражать? Хотя я отчасти ответила на вопрос, но ключевое для общения вот самоценно. Ну, определенность, понятно, ориентирующая какая-то функция. И понятно, что общение нужно тоже для какой-то совместной деятельности. Но в целом, вот если для человека не самоценное общение, то, конечно, он не понимает, а зачем вообще все это выражать, зачем что-либо вообще выражать, когда можно молчать, например, и самому радоваться там, своим мыслям и так далее. Так что вот такие у нас наблюдения на этот выезд. Это не все наблюдения, мы еще, может, какими-то поделимся, потому что мы пока даже еще не выехали из Саратова.
Вот. Но уже скоро.
Ну, уже скоро, да. Поэтому насыщенные три денечка были. Вот такие орехи.